Особое мнение.
19:06. Всем добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». У микрофона Нина Расибашвили. Я приветствую политолога Валерия Соловья. С нами он сегодня по Zoom. Валерий Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина. Доброго вечера всем.
Всем, кто нас смотрит на Ютубе, Ютуб-канал «Эхо Москвы», Яндекс.Эфир, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, а мы тем временем начнем. Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о Госсовете. Что это будет за орган?
Я полагаю, что этот орган должен быть похож одновременно на ЦК, КПСС и Политбюро. То есть есть Госсовет, в нем будет еще какая-то надстроечка внутренняя, которая и будет, как предполагается, руководить страной в тот момент, когда президент будет чрезвычайно слаб. Или президент станет зиц-председателем.
А вы имеете в виду слабость физическую или политическую?
Я думаю, что в России это неразрывно связанные понятия, по крайней мере, в случае действующего президента. Для всякого другого президента он будет политически настолько слаб и ничтожен, что Госсовет будет абсолютно необходим.
Необходим, а будет ли он независим?
Президент или Госсовет?
И то, и другое. Давайте так.
Вот это очень интересный вопрос, и это, конечно, зависит от конкретной наполняемости. То есть смысл органу придают те люди, которые в нем состоят. От того, кто президент, кто возглавляет Госсовет. В настоящее время речь идет о том, ну, это, собственно, заложенный проект закона, чтобы президент одновременно возглавлял Госсовет, чтобы не допустить двоевластия. Но фактически, я думаю, ситуация двоевластия, она может возникнуть в следующем году в связи с теми пертурбациями, которые могут происходить.
А вы можете, пожалуйста, расшифровать двоевластие, кого мы имеем в виду под этим словом?
Мне сейчас трудно представить, какой это будет конкретный сценарий, но приблизительно можем так. Если президент примет все-таки предложение, которое ему сейчас настоятельно делают, и рекомендуют и даже навязывают провести досрочные президентские выборы, да, то вот представьте себе, президент является главой Госсовета, а в это время все начинают обращать свои взоры в сторону того, кто выступает его сменщиком, его преемником. А одновременно есть отчетливое понимание того, что этот преемник должен быть слабее Владимира Владимировича. Ну, это вот модель Путин и Медведев. И Медведев один из возможных преемников. Но если такой преемник оказывается на президентском посту, ну, это я рассказываю, как это может быть в теории, то он сможет просуществовать на этом посту ровно до того момента, пока президент, уже ставший главой Госсовета, сохраняет свою дееспособность. Как только... Да.
А нет, я просто хотела спросить, неужели Путину можно что-то навязать?
Навязать нет. Но настойчиво предложить можно. А тем паче, если он находится сам в некоторых ограничительных обстоятельствах, все же мы от чего-то зависим. Но нет человека, обладающего абсолютной свободой воли, даже президент России к числу таковых титанов не относится.
А от чего он зависит?
Обстоятельства могут...
От чего он зависит?
Знаете, от собственного здоровья, допустим. Ну, хотя бы.
Сказал Валерий Дмитриевич и хитро улыбнулся. Друзья, если вы этого не видите, подключайтесь к нашей трансляции.
Ну, дорогая, ну ведь все социальные сети в России, все телеграм-каналы, часть мировой прессы тематизирована сейчас сообщениями о возможном досрочном уходе президента по причине недомогания. Это центральная новость в отношении России, центральная, без преувеличения.
Так, но, честно говоря, мы видели эту новость в таблоидах чаще всего.
Ну, почему в таблоидах? Вся итальянская пресса, включая правительственные издания, опубликовала. Daily Mail – это таблоид, да, но Sun – бульварная газета. Два уважаемых японских телеканала, практически все мировые СМИ. Financial Times вчера опровергала эту новость, считает, что это преждевременно. Но как только вы начинаете опровергать, что вы делаете? – Вы тематизируете медийное и общественное пространство этой темы. И это и есть центральная новость в отношении перспектив Российской Федерации.
Валерий Дмитриевич, а как понять, что это не утка?
А это зависит от нашего взгляда на действительность. Вот есть реальность, которая творится, а есть реальное положение вещей. И у нас будет прекрасная возможность в 2021 году проверить, насколько медийная реальность, тематизированность масс-медиа совпадает с реальностью, которую мы назвали бы антропологической. С моей точки зрения, совпадение будет составлять 100%. Но я никого не собираюсь в этом уверять. Время само подскажет. Оно лучший советчик.
Допустим, происходит транзит, все эти масштабные глобальные изменения в российской политической системе. В какой роли остается Путин? Как вы это видите?
Путин остается в роли, которую ему сейчас отводит, и он, возможно, отводит себе сам, некого мудрого патриарха, который наблюдает из какого-то удаленного места кельи, кельи, с которой он наблюдает за тем, что творят преемники. Но фактически все будет не так, поскольку уже сейчас есть люди и силы в окружении, в ближайшем окружении Владимира Владимировича, которые хотят, чтобы было не так. И чтобы этот сценарий был сломан, сорван и разодран в клочья. И они приложат для этого все возможные и невозможные усилия.
Но для меня, честно говоря, удивительно, Владимир Путин, который так осторожно относился к своему окружению, всегда держал руку на пульсе, как он допустил возникновение таких людей рядом с собой?
Дело в том, что жизнь же продолжается, понимаете? Кто-то приходит, кто-то уходит, а жизнь продолжается. И люди думают о своей жизни, о своих карьерах, о своем месте в истории после Владимира Владимировича. Это же процесс жизни. Время приходит и время уходит, а земля остается вовеки. И амбиции у этих людей остаются вовеки. Он действительно подбирал себе и подобрал довольно лояльную команду. Это надо отдать должное. Он смог. И эти люди от него зависимы. Но они прекрасно знают уже начиная с января, что ситуация кардинально переменится. Поэтому они не могут не думать в категориях постпутинского будущего. Потому что они все-таки мыслящие существа, хотя некоторые из них мыслят не очень качественно. Но тем не менее, мыслящие. Это нас отличает от животных.
К вам на сайт «Эхо Москвы» пришел вопрос, позволю себе его вам зачитать, вопрос от слушателя. Как вы считаете, изменится или сохранится в том же виде путинская система управления в случае ухода или полного отхода от дел ее лидера? Это первая часть вопроса, давайте пока на нее ответим.
Ну, в любом случае система управления должна претерпеть изменения, хотя основа ее, ну так это планируется, еще раз подчеркну, есть намерение, планируется, что они останутся. Но я думаю, что все будет разрушено, когда начнется процесс транзита, точнее он перейдет в публичную плоскость. Он уже сейчас идет, он просто не видит. Когда бульдоги и грызут, с вами этого не видит, только отчаяние недовольное доносится, да? Так что процесс управления Россией...
Я сейчас вынуждена предупредить наших слушателей, что у нас некоторые помехи с интернетом. Я очень надеюсь, что это чистое совпадение, и речь не о том, что...
Алло, вы меня слышите?
Да, сейчас да, но вот понимаете, вот стоило вам сказать о бульдогах, вот вы тут же пропали.
Как только мы заговорили, Владимир Владимирович, тут же возникли помехи с интернетом, да.
Да,
сейчас меня слышно?
Да, сейчас да, тогда давайте вторая часть вопроса. Это удивительно,
я согласна. Это темное искусство, да?
А вы у нас эксперт в темных искусствах, как известно. Может быть, это вы тут что-то шаманите, Валерий Дмитриевич. Итак, вторая часть вопроса от нашего слушателя. Ну, мало ли, вы очень таинственный эксперт, Валерий Дмитриевич. Значит, слушатель интересуется, если система изменится исключительно по одной причине, смены ее нынешнего лидера, то скорее в какую сторону? И тут он даже предлагает вам варианты ответа. Оттепели. Еще больших заморозков или вообще...
Какие же варианты?
Вот. Оттепель, еще большие заморозки или вообще разбалансируется до неуправляемого состояния?
Третий ответ – разбалансировка до неуправляемого состояния. Это будет масштабный политический кризис. Самый масштабный, начиная с 91-го года.
А конца 91-го, начало 92-го. В чем будет заключаться этот кризис?
Он будет состоять в том, что вся система, вот путинская система, включая систему управления, то есть не только политическое управление, но и социально-экономическое, обрушится. Обрушится в силу совпадения ряда обстоятельств, как действия игроков этой системы. Миноритарные акционеры хотят ее изменить, чтобы получить больше. Так и в силу включения других игроков, и, я полагаю, что общество. У него откроется великолепный шанс наконец повлиять на свою судьбу. И в конечном счете, с моей точки зрения, будет завершено великое дело, начатое в августе 1991 года. То есть будет завершена демократическая революция в России, и в России можно будет установить новую Российскую республику. Старая республика уже погибла, она пришла к своему исчерпанию с внесением правок в Конституцию. Речь идет об учреждении новой Российской Республики. Не больше, но и не меньше.
Ага. Давайте тогда поговорим о людях, которые могут возглавить эту новую Российскую Республику. Кто это может быть?
Это могут быть как люди, отчасти нам известные, в том числе это часть элиты или, скажем, чиновников второго эшелона, часть оппозиционеров, такие люди нам совершенно неизвестны. Вот я сейчас занимаюсь гражданской деятельностью, фактически политической, и я вижу замечательных, потрясающих людей, цельных, сильных, мужественных из регионов, которые могут вполне занять любую позицию. У меня в этом нет никаких сомнений.
Простите,
они имеют опыт социальный.
Да.
Да?
Нет, я просто хотел вас спросить, вот эти обломки системы, они пустят этих новых людей? Они же будут там цепляться за штанины, не знаю, пытаться их там ухватить за щиколотку.
Конечно, будут цепляться. Но что делать? Придется очень быстро через это все пройти. Если вы настроены что-то изменить, помните знаменитую фразу Черчилля? Если ты идешь через ад, иди и не останавливайся. А нам придется пройти через ад, надо смотреть на это открытыми глазами. Угу. Мы пройдем через него, не останавливаясь.
Ну, так мы с вами как-то ушли в очень-очень эмоциональную плоскость. Даже не знаю, как вас спросить про выборы 2021 года. Это все кажется таким мелким
на фоне всего. Но ведь ни вы, ни я не эмоциональны.
Есть такое.
А выборы, с моей точки зрения, станут замечательным триггерным механизмом для массовых протестов и для политического кризиса. Я считаю, что лучше ничего и придумать нельзя.
Подождите, а почему, например, вот эти муниципальные выборы тоже по своей сути были триггером, но ни к чему не привели? Почему в этот раз это все должно сработать?
Нет никаких гарантий, естественно, потому что массовая динамика непредсказуема. Но сейчас, мне кажется, шансов на то, что общенациональные выборы – это принципиальное отличие. То, которое, в общем, и общество уделяет. Общенациональные выборы и региональные. Общенациональные выборы имеют некоторое значение. Ну и плюс надо понимать, что это последний шанс на что-то повлиять и что-то изменить.
Последний?
Да, это последний шанс будет изменить Россию.
Так, а что будет, если мы не воспользуемся этим шансом? Мы, это, естественно, я не про нас с вами.
Нация стоит перед... Почему? Это мы с вами, конечно, Нино. Вы же гражданин России, я тоже. Это наш с вами шанс, безусловно. Мы стоим сейчас перед дилеммой. Или мучительное умирание нации в той системе, которую для нее создали, или выступление нации против этой системы. Поскольку система критически ослабевает, вот в данный момент, она критически ослабевает. В следующем году он будет гораздо слабее, этой системе можно будет бросить вызов. Тем паче, что часть системообразующих элементов готова вступить с обществом в союз. Но ему надо, чтобы это общество проявилось, хоть как-то показало, что оно существует. Так что у нас будет прекрасный шанс повлиять на свою судьбу. Исторический, без всякого преувеличения, исторический шанс. Это высокая честь, которая выпадает людям.
Это политолог Валерий Соловей. И мне выпала честь вести сегодняшнюю программу «Особое мнение». Валерий Дмитриевич, а что говорит вам об этом критическом ослаблении? Ну, то есть, если вот мы сейчас в сторону немножечко все эти разговоры про смертельные болезни оставим, какие еще сигналы?
Конечно. А страна не управляется. Посмотрите, что творится с пандемией ковида.
Она
нет
везде?
Лекарств.
Так она везде такая?
Нет, ну что вы. Нет лекарств. Что, в мире нет лекарств? Вы хотите сказать, что в Европе нет лекарств? есть лекарства. Нет простейших антибиотиков, нет коек, нет врачей, ничего не хватает. И власть на все плюет. Я уже не говорю о том, что она скрывает подлинную картину происходящего. Ей просто на все наплевать глубоко и последовательно. Это означает, что управляемость государством на всех уровнях начинает рассыпаться. И это вам скажет любой человек, занимающий любой пост или имеющий любой бизнес в любом регионе. Власти нет, она отсутствует как таковая. То есть она ничего не делает. Она считает, что может оно как-то само собой разрешится и рассосется. Она имитирует свое присутствие, центральная власть требует отчета, и плюс она наращивает репрессивный аппарат. И все законотворчество, которое мы сейчас наблюдаем в Думе, частью это спешное законотворчество для подготовки транзита, а частью, это тоже связано с транзитом, это ужесточение репрессивных мер. Больше ничего власть не делает, ее нет просто, понимаете? Все имитация, сплошная имитация. Ну и плюс с ужасом они готовятся к возможным американским санкциям.
Угу. Ну, американским санкциям очередному раунду, но, казалось бы, они уже все санкции ввели, какие только можно. Дальше только иранский сценарий.
Ну, они только чесались на самом деле, американцы, только чесались. Потому что есть очень чувствительные санкции, как страновые, так и индивидуальные, групповые. Для нашей элиты индивидуальные групповые санкции гораздо опаснее страновых, секторальных. И элита знает, что такие санкции не исключены. Как только, как говорил помощник президента Никсона, вы возьмете их за яйца, остальные части тела придут сами. Так рассчитывают американцы. Ну, в самом жестком сценарии.
Так, я просто вынуждена сейчас сделать отсылку к другому нашему постоянному гостю эфира. Это Сергей Алексашенко, который, наоборот, кстати говоря, каждый раз очень так жестоко, скажем, критикует все эти персональные санкции и напрямую говорит, что вот все эти органы, которые отвечают за санкционную политику, они в недоумении, они уже не знают, как их поймать, потому что вот люди, против которых эти санкции вводятся, они настолько изобретательны, они находят 10 выходов из этой ситуации. И вот Алексашенко говорит, что это неэффективно, например.
Это чистая правда, что эти люди чрезвычайно изобретательны. Но всякой изобретательности рано или поздно приходит конец. Это первое. И второе. Я знаю, как настроены члены этой самой знаменитой флотилии Сен-Барта, где стоят яхты наших миллиардеров. Они напуганы. Они действительно напуганы. Я не хочу сказать, что они находятся в панике, это было бы преувеличение. Они напуганы. Они знают, что если американцы захотят, не факт, что они, кстати, захотят, но захотят системно подойти к тем людям, которые составляют бизнес-окружение президента Путина, то будет очень скверно. Нет, они сохранят, конечно, часть своих активов. Для этого и существует резервный фонд, чтобы компенсировать их потери. Ну, конечно же, для чего он еще существует? И для граждан же Российской Федерации, безусловно. В этом не должно быть никаких сомнений. А для наиболее ценных граждан Российской Федерации. Но им будет не сладко. Не сладко их семьям. Многое-многое изменится к лучшему. Это их, по крайней мере, напрягает. Ну а санкции страновые – это не только отключение SWIFT, но и запрет на обслуживание новых выпусков там, ОФЗ, да, и введение частичное. По-моему, вице-президент Лукойл уже об этом сегодня говорил, что возможно частичное нефтяное эмбарго, то есть ограничение на поставки российской нефти в Европу. Это очень серьезно.
А как вам кажется?
Слушайте, это все такой апокалиптический сценарий. Я, честно говоря, не верю, что он в полном объеме будет реализован. И вообще не верю, что он будет реализован стремительно. Но люди живут не реальностью, в том числе и российская элита. Она живет представлениями о ней, она живет ощущениями и боязнью потерять те привилегии и бенефиции, которые у нее уже есть.
Подождите, но разве можно позволить вот так смело играть с российской элитой, хоть с тем же Соединенным Штатом Америки, и загонять Россию в угол? У нас все-таки есть ядерное оружие. Так, неужели снова пропала связь?
Нет, нет, сейчас все, нет, да. Сейчас все-таки, да, черное искусство не до конца совершенно у наших с вами оппонентов.
Ну, вы же заняты, некому учить, Валерий Дмитриевич.
Да, мы ставим защиту, правильно?
Так, так.
Вот у меня там стоят за спиной красные свечи, видите?
Но они даже не горят.
Ну, они даже не горят, если бы они горели.
Боюсь представить.
Чтобы было.
Так, а что будет, если вот так усиленно загонять Россию в угол?
Вы знаете, я не уверен, что произойдет что-то уж настолько страшное, потому что американцы прекрасно знают, что великий и могучий, самый страшный президент мира ослабел. Это знает Эрдоган, поэтому он позволил себе сделать то, что сделал в отношении Карабаха и Армении. Об этом прекрасно знает президент Лукашенко, поэтому он позволяет 100% игнорировать те предупреждения, которые ему посылает Путин и всех эмиссаров Путина, начиная от Нарышкина и заканчивая Лавровым. Лукашенко наплевать на них. Об этом знают американцы, об этом знают немецкое правительство. Они все об этом знают. Понимаете? Поэтому они считают, что давление, в принципе, будет безопасно. Другое дело, они все обеспокоены одним. А не придет ли вместо Владимира Владимировича кто-то, кто окажется гораздо хуже? Вот это их всех беспокоит, безусловно.
А Навальный может
быть
этим человеком?
Кстати, кто?
Навальный может быть этим человеком?
Они не верят в способность Навального прийти к власти. Вот в этом можете не сомневаться. По крайней мере, его та сторона, которая его приютила, не верит в то, что Алексей Анатольевич способен стать возглавить Российскую Федерацию.
А вы, наверное, видели сегодня, и не продолжается, видимо, уже достаточно давно этот разговор, какие-то очень странные теории буквально заговора про родителей Юли Навальной, и Алексею Анатольевичу даже приходится свидетельство о смерти публиковать. Вы понимаете, зачем вот они крутятся вокруг Навального? Чего они еще хотят ему сделать?
Вы знаете, если не удалось добиться вот его там абсолютной и полной нейтрализации, то есть смерти, то, конечно, речь идет о компрометации. И в ход пускаются самые гнусные выдумки. Самые гнусные выдумки, наветы, поклепы, намеки и тому подобные вещи. Удивляться этому не стоит. Они будут продолжать это делать, это первое. Второе, будут давить на тех, кого не считают его союзниками. В Российской Федерации. Так, чтобы те не смогли и голову поднять.
А если Навальный не может прийти к власти, зачем все эти телодвижения?
Ну, слушайте, это мы с вами, понимаете, люди абсолютно безответственные, рассуждаем. А те люди, которые отвечают за национальную безопасность, у них есть знаменитое правило в ходу: лучше перебдеть, чем недобдеть. Сколько вы им не объясняете, что то, что они делают, не только не нужно, но и контрпродуктивно, они все равно будут продолжать это делать, потому что так устроена их психология. Они должны все контролировать, а все, что они могут контролировать, они должны уничтожить или посадить. Все довольно просто.
Вопрос тогда есть просто еще один вариант, буквально полминутки на ответ. А вернуться может Навальный?
Да, безусловно, российская власть не возражает против того, чтобы он вернулся. У нее нет сейчас, насколько я знаю, никаких возражений. Она считает, что возвращение не будет так уж опасно для нее.
Потому что... Почему?
Знаете, это очень интересно. Когда этот вопрос обсуждал, мне привели цитату. Это именно цитата одного из тех людей, от которых зависит. Он сказал: начнется такой хаос, что всем будет наплевать на Навального.
А мы вернемся через несколько минут и попробуем сохранить порядок хотя бы в эфире.
Особое мнение.
19.34 продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Нина Русибашвили, радиостанция «Эхо Москвы». Она есть еще в Ютубе и в Яндекс.Эфире. Валерий Соловей, политолог, наш сегодняшний гость. Давайте немного поговорим про Хабаровск. Тем более там наконец-то происходит что-то интересное. Вопрос про депутатов ЛДПР, которые вышли из партии. Каким вы видите хабаровский протест сейчас? Как вы интерпретируете все, что происходит вокруг него?
Ну, сам по себе массовый протест снизил динамику. Это не могло не произойти, потому что ресурсы Хабаровска, демографические, энергетические, имеется в виду потенциал человеческий, ограничены. Федеральная власть этого ждала, и она дождалась этого и стала потихонечку винтить активистов, журналистов, обкладывать их штрафами, наказывать для того, чтобы сбить запал. Что касается этого коллективного демарша, то он не спонтанен, он был хорошо подготовлен. И с моей точки зрения, это очень правильный и мудрый шаг тех людей, которые это инициировали. Они задумываются о том, чтобы перевести этот протест в некое долговременное качество. То есть, когда в России начнутся протесты, Хабаровский вспыхнет с новой силой. У меня нет в этом сомнений. Я очень сожалею, что мы, я имею в виду граждане России, не смогли поддержать наших дальневосточных граждан и соотечественников. Мы должны были это сделать.
А я думала, под «мы» вы имеете в виду движение перемен.
Мы старались. Ну, знаете, как мух, сидя на рогах у вала, сказала, мы пахали. Наших ресурсов и сил, к сожалению, слишком мало. А ведь хабаровчане выдвигают требования, актуальные для всей России. Они хотят, чтобы с ними считались, как с людьми. Я считаю, что это базовое требование. Уважайте нас. Базовое. Причем не политическое, а человеческое. Нас должны уважать.
Честно говоря, вот скажу сейчас от себя, но, как мне кажется, Российская Федерация, она оставляет впечатление огромной страны, но очень разрозненной изнутри, как минимум вот на уровне граждан. Потому что всем кажется все равно на то, что происходит там, в соседнем регионе, там, в соседней республике и так далее. Что может стать вот этим объединяющим звеном, что ли? Чтобы, вот, например, Москва не просто сочувствовала, ну, не но и участвовала в делах Хабаровска.
Это очень верное наблюдение. К сожалению, оно справедливо. Во многом эта разобщенность достигнута усилиями власти, которые лишают нас возможности выражения любой солидарности, разрушают любые горизонтальные связи. Но я думаю, что если дело начнет сдвигаться одновременно в Москве и еще в нескольких крупных городах, то этот эффект общенациональной солидарности, он будет запущен. Потому что Москва, так уж повелось в истории России, задает политические смыслы в целой стране, выступает в роли камертона. Так что я думаю, будущее все-таки не столь неприглядно, как настоящее.
А может ли это движение родиться под давлением всех тех ограничительных законов, которые сейчас принимаются? И каким-то невероятным темпом?
Да, может. Но это всегда происходит неожиданно для наблюдателей. Вот никогда ни одно такое движение, никогда такая кардинальная массовая динамика никем не была предвидима. То есть можно там говорить предварительно о ее сроках, но нельзя точно указать ни месяц, как правило. Иногда даже год нельзя указать, но уж месяц точно нельзя указать, когда эта динамика возникает. И только постфактум, то есть уже зная процесс, мы начинаем объяснять, что к ней привели вот эти репрессивные законы, то, сё, пятое, десятое, и что власть вела себя таким глупейшим образом, будто специально провоцировала массовые выступления. Сейчас в России это самое происходит. Когда они начнутся, я точно не знаю, что еще надо для того, чтобы они начались. Но повод будет, как правило, всегда не соответствующий последствиям. Сам по себе повод, да, вот та спичка, которую поднесли к выжженному сухому хворосту, оказывается иногда даже случайно. Все ненамеренно подносят. Я не знаю, что будет непосредственным поводом.
А как вы, не только как эксперт, как политолог, но и как российский гражданин, смотрите на все эти дела против школьников, которых, например, ФСБ обвиняет в терроризме?
Я смотрю как нормальный человек. Это беззаконие и это преступление со стороны конторы. Я уже не говорю о том, что это безумие. Это просто безумие. То, что они творят, им аукнется. У меня в этом нет никаких сомнений. Они просто не понимают даже, что они делают. Они лишены инстинкта самосохранения.
А что они делают?
Об этом я говорю с печалью.
Да, Нина? А что они делают? Можете расшифровать?
Они совершают преступления. Они во имя каких-то странных соображений, там желание заслужить, я не знаю, поощрение, награды, начинают насиловать целые поколения. Они насилуют страну. Они затыкают ей рот. Они терзают людей, они делают, что хотят. Они безумцы, опасные безумцы. И надо говорить об этом правдиво. Это опасные безумцы. Это плохо закончится для них в конечном счете.
Нет, тут просто, понимаете, вопрос в том, что, с одной стороны, мы привыкли, что многие абсурдные дела, они происходят, инициируются исключительно вот из-за желания там заслужить звездочку, лишнюю палочку и так далее. Я не очень разбираюсь в этой системе. А другой аспект, который вы сейчас поднимаете, про отношение к новому поколению.
Да, они боятся молодых людей, поскольку те им непонятны. Те составляют для них угрозу по своему культурному профилю, потому что те более свободолюбивые. Их надо бить по головам, потому что у старшего поколения вот этот страх был вбит еще советской властью. Это правда. Я это прекрасно знаю по своим сверстникам. А вот молодое поколение надо бить. И они считают его вообще угрозой. Поколение целиком.
А у этого поколения есть политический лидер?
У этого поколения нет и не может быть политических лидеров, у него могут быть культурные идолы.
Вы сейчас про Моргенштерна?
Культурные образцы. Я не знаю, воспринимают ли они его таковым образом, я ничего не знаю об этом, не сомневаюсь, достойном джентльмене, ровным счетом ничего. Ни о его политических взглядах, ни о его творчестве, так это надо правильно назвать. Я не знаю. Но именно культурные идолы способны завести молодых людей. А как опыт показывает, культурные идолы, особенно те, которые имитируют контркультуру, а Моргенштерн, насколько я могу судить, ее имитирует, они очень пластичные и гибкие, откликаются на изменение ситуации. Как только ситуация изменится так, что надо будет выгодно встать в оппозицию к власти, они, несомненно, в эту оппозицию перейдут. И еще окажутся первыми, потому что они очень тонко чуют и чувствуют конъюнктуру. Угу. Так что не за политиками пойдут эти молодые люди, но за культурными символами и за культурными идолами пойдут.
Угу. Так, ну что ж, давайте тогда продолжим про условное новое поколение, скорее даже про новую этику. Возможно, тема прозвучит несколько неожиданно, но вы, Валерий Дмитриевич, профессор. В прошлом преподающий профессор в МГИМО. Я не знаю, да, следили ли вы за историей Александра Кобринского? О нем много,
я краем уха слыхивал.
Много писали, да.
Да, я знаю, что и у вас, по-моему, было на сайте «Эхо Москвы», но и не только у вас, естественно.
Но я сейчас, конечно, хочу поговорить не о деталях конкретно этого дела, а в целом о проблеме. Вот было ли что-то похожее в МГИМО, например, когда вы преподавали?
Я лично ни о чем подобном не слыхивал, хотя я не могу исключать, что что-то подобное могло происходить, но это не было предано публичности. Лично я считаю, что такое поведение неприемлемо по целому ряду соображений, в первую очередь по этическим соображениям, хотя я знаю, что это в принципе... в целом и в России, да, и в мире, наверное, до вот этих скандалов sexual harassment, да, было довольно распространенной практикой, к сожалению.
Но если, например, мы с вами условно остаемся в стенах там университета или учебного заведения, да, любого другого, есть ли такая проблема, масштабна ли она и насколько она масштабна?
Вы задаете вопрос, на который у меня, вот, признаюсь, нет ответа. Ну, просто его нет. Понятия не имею, но честно скажу. Я вот слышу об этих скандалах периодически, и я с ужасом думаю, что если я с этим не сталкивался, это не означает, что этого не было. И, наверное, масштабы могут быть гораздо больше, чем я мог себе вообразить. Но насколько они значительны, я думаю, мы никогда с вами не узнаем. По очень простой причине. Люди, которые в этом замешаны, ну, в частности, речь идет о девушках, они вряд ли зачастую заинтересованы в том, чтобы об этом сообщать.
Ну, тогда, возможно, со стороны вам будет легче дать какой-то совет или рецепт. Как выходить из подобных ситуаций?
Кому?
Всем участникам.
Преподу не надо подавать в отставку, это совершенно точно. Совершенно точно. Если этих обвинений уже много, то есть нельзя списать только на то, что это желание отомстить или это неуравновешенная психика, конечно, надо уходить в отставку. А девушкам, ну что я понимаю, советовать молодым людям быть осторожнее, это глупо, потому что они эмоциональны. у них эмоции часто зашкаливают вверх. Я прекрасно себя помню в этом возрасте. Ну, я надеюсь, что я себя помню в этом возрасте, уточню. А преподам, ну, надо проявлять хотя бы минимум здравомыслия и ответственности.
А должны ли быть введены, например, специальные уставы?
В принципе, во всех учебных заведениях сейчас есть, если я не ошибаюсь, корпоративные кодексы, где вот такого сорта нормы прописаны. Ну, у нас в России же, вы знаете, многое прописано, это не означает, что соблюдается. Я думаю, что если 2-3 таких скандала закончатся отставками, да, то это, ну, несколько поумерит масштабы подобного явления, по крайней мере. Или заставит потенциальных его участников быть осторожнее, отказываться от своих намерений.
И у нас остается буквально минута. Я очень жалею, что в чат этот вопрос пришел достаточно поздно.
Слишком поздно.
Да, да. Но про Мальцева Валерий Дмитриевич внезапно под конец наши слушатели и зрители проводят неожиданные аналогии между тем, чем вы занимаетесь и чем занимался Мальцев в бытность своего нахождения в России. Что вы можете...
Люди наделены у нас свободой, не только свободой воли, но и свободой разума, поэтому они вправе проводить любые аналогии. Я никого не ограничиваю в мыслительной деятельности.
Так, а по существу вы можете им что-нибудь ответить?
А по существу могу сказать, что если внимательно вглядеться, моя деятельность, деятельность Мальцева кардинально различается. Кардинально.
На этом Валерий Дмитриевич делает очень таинственную, загадочную паузу. Впрочем, как и всегда, говорю вам огромное спасибо. Политолог
спасибо
Валерий Соловей был сегодня с нами в эфире. Слушайте дальше программу «В круге света». Подробно будем с экспертами обсуждать вопрос договора по открытому небу. В 21 час программа «Статус» Екатерины Шульман. В 22 часа программа «Кейс». Всем спасибо и всего доброго.